«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания.
Александр Твардовский. «Я в свою ходил атаку». Дневники, письма. 1941-45 годы. Читают Ольга Будина и Борис Галкин. Часть первая.
Об этой книге. Война застала нашу семью на даче под Звенигородом в деревне Грязи. 21 июня был день рождения Александра Трифоновича. Ему исполнился 31 год. Дату скромно отметили в семейном кругу. Папа, мама и дочери, младшей из которых было 5 месяцев, старшей 9 лет. Стол украшали цветы. Накануне мы с мамой нарвали большой букет ромашек и любимых отцом крупных сиреневых лесных колокольчиков. Когда пару дней спустя покидали дачу, уезжая в Москву, букет в глиняном горлаче, еще совсем свежий, так и остался в опустевшем доме. А 22 июня отец, как обычно, с раннего утра сидел за своим рабочим столом. Планы на лето у него были большие. Нормальное течение дачной жизни семьи нарушила я, прибежав с деревенской улицы с известием о начале войны с Германией. Грозного смысла этого известия я поначалу не уразумела, просто хотела поделиться с родителями новостью. Я и сейчас помню, как они дружно сопротивлялись этой вести, как убеждали меня и себя, что я про войну не так расслышала, ошиблась. Тогда же, 22 июня, отец уехал в Москву, а днями позже вслед за ним и мы. Прощаться. 23 июня Твардовский уже получил назначение на Юго-Западный фронт. Никто не предполагал тогда, что его фронтовая жизнь будет столь долгой. Александр Трифонович отбыл к месту назначения 25 июня, демобилизовался в октябре 1945 года. Валентина Твардовская, Ольга Твардовская.
Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра германские войска напали на нашу страну, атаковали нашу страну.
Александр Твардовский. «Я в свою ходил атаку». «22 июня 41 года. Война с Германией. Еду в Москву». «23 июня. В Союзе советских писателей СССР Александр Твардовский оформляет документы для направления его в действующую армию. В Главное политическое управление рабочей крестьянской Красной армии приходит за назначением на фронт, получает назначение на Юго-Западный фронт». 24 июня. Интенданту второго ранга товарищу Твардовскому. Командировочное предписание. Приказом начальника Главного управления политической пропаганды Красной армии номер 0045 от 24 июня 41 года вы назначены литератором редакции газеты Киевского особого военного округа «Красная армия». Срок выезда 24 июня 41 года. Маршрут: Москва, Киев. Корпусной комиссар Кузнецов.
Об этой книге. Надо сказать, что без мамы эта книга вряд ли бы состоялась. Это она сберегла письма отца военных лет, а он привез с фронта все ее письма. Работая над летописью жизни и творчества поэта, она оставила к ней свои комментарии, которые мы с сестрой использовали как ее воспоминания. Мария Илларионовна Твардовская вспоминает. «Проводив его, я с детьми продолжала жить в этом доме, в этой деревне, хотя ни дом, ни местность мне не нравились. Уехали мы с этой дачи после второго предупреждения о необходимости эвакуации, полученного из Союза писателей. Мы перебрались в Москву, а затем с очередной партией писательских домочадцев были направлены в Чистополь. Проводить Александра Трифоновича на фронт я поехала с Оленькой. Провожать на вокзал он решительно запретил. Тогда я подумала, что не хотел он вызывать сочувствие товарищей видом женщины с младенцем на руках. Но уже после войны в записках Долматовского нашла иное объяснение. Группа отъезжавших на юго-западный фронт сговорилась собраться на вокзале без сопровождающих.
«27 июня. Александр Твардовский, Марии Илларионовне. Киев, деревня Грязи. Прибыл в Киев, еду дальше, к месту работы. По дороге картины, которые, конечно, легко представить. Но настроение у народа прекрасное. Не знаю, налажена ли уже работа полевой почты, но не беспокойся, если в письмах будет перерыв. Работать буду во фронтовой газете, как и было мне известно». Город необычайно красив, древен и молод одновременно. Днепр широчайший. 28 июня. Александр Твардовский прибыл в Проскуров, где находилась редакция фронтовой газеты «Красная армия». На совещании у полкового комиссара Мышанского редактора газеты Александр Твардовский получает задание написать о Днепровской флотилии, защищавшей Канев. Рабочая тетрадь. Из утраченных записей. Запись о Каневе, который был передним краем нашей обороны. Помню тревожно чистое голубое с легкой дымкой и золотистостью неба раннего полудня. Нытье моторов в пробке, образовавшейся у моста, невозможность куда-нибудь податься, взад или вперед, или выскочить в сторону. К мосту подводила насыпь железнодорожная, разбитая машинами. И ожидание... Ожидание чего-то, что обязательно должно было произойти. Небо, решетки и переплетение моста. И внизу широкая, густая, отчасти стальная синева Днепра. «О!» — сказал кто-то коротко, и, пожалуй, даже раньше, чем белый столб возник из синей воды и послышался тяжелый чох разорвавшегося в воде снаряда.
Мария Илларионовна Твардовская вспоминает. Поездка в Канев имела непредвиденные последствия для Александра Трифоновича. Он не привез материала в номер. Со стороны редактора последовало замечание о невыполнении задания. Со стороны Александра Трифоновича – возражение, так как замечание было не в должной мере корректно. Но о причинах, повлекших невыполнение задания, он не сообщает в письме. Посещение Днепровской флотилии, разгром которой совершился вне боев под Каневом, тяжелейшее по впечатлениям, связалось в сознании с общим тяжелым положением на фронтах и с лично пережитым в поездке случаем под бомбежкой, когда лишь мгновенная реакция товарища спасла от неминуемой гибели.
Александр Твардовский, Марии Илларионовне. Киев, Москва. Мы все время в движении. Из трудностей жизни самое главное – недосып. То есть почти без сна. Но переношу все это довольно легко. Часок вздремнул и свеж, как огурец. Очень радует одно – наши не боятся немца. Презирают его. И при малейших условиях необходимой организованности бьют его, как Сидорову козу. Не унывай, раздумывая о нашем отходе. Он будет, может быть, даже большим, чем ты представляешь. Но это путь к победе. Родине нашей случалось и без Москвы оставаться на время, а не то что. Рабочая тетрадь. Я впервые увидел Украину. И увидел в такую медоцветущую пору в последние дни июня, как поразил меня запах в открытом поле, вдалеке от каких-либо садов или пчельников, густой медовый запах, исподволь сдобренный еще чем-то вроде мяты. Я спросил у товарища украинца, чем это так пахнет. Оказалось, пшеницей. Какие хлеба поднялись от границы! Как колосом к колосу встали они! Как пахнут поля этой ржи и пшеницы на утреннем солнце! Всей грудью вздохни! Как будто я сам в Украине родился, и белую пыль эту с детства топтал, и речи родимой, и песням учился, и ласку любимой впервые узнал. 11 июля. Киев, Чистополь. Написал несколько стихов, но все еще очень плохо. Писать приходится бог весть в какой обстановке. Это тяжело, когда чувствуешь, что тут бы слова нужны такие, с которыми на смерть людям идти. А глядишь, стишки, какие мог бы написать и не я, и не выезжая из московской квартиры. Конечно, если буду жив, все возмещу, ничего не забуду. Но особенно важно было теперь говорить сильно и волнующе. 1 августа. Действующая армия, газета «Известия». Вношу через посредство вашей газеты в Фонд обороны Родины сталинскую премию в размере 50 тысяч рублей, присужденную мне в текущем году. Александр Твардовский. 25 августа. Марии Илларионовне Саказии. Сейчас насчет переписки нужно подождать. Почта работает скверно, для этого есть тысячи причин. Ты, наверное, знаешь, что премию я отдал в Фонд обороны. Я не мог с тобой переговорить предварительно, но я был абсолютно уверен, что ты это одобришь. И так как эти наши с тобой деньги, то вместе со мной и ты внесешь свою половинку. Дорогая, это боевой самолет. А как они здесь нужны, я имел возможность убедиться.
Мария Илларионовна вспоминает. Государственная премия, присужденная за поэму «Страна Муравия», неприкосновенным капиталом хранилась в сберкассе. С нею связывались планы улучшения жилья, покупки где-то под Москвой избы или иного недорогого строения. Сообщение в газете было первой вестью о Твардовском, полученной в Чистополе. Весть эту принес кто-то из знакомых. До этого был большой перерыв в переписке, то есть после выезда из Москвы я не имела от Александра Трифоновича никаких известий. Вокруг же было столько неизвестности, исчезновений и слухов. И теперь, по прошествии уже стольких лет, вспоминается испытанное тогда чувство облегчения и радости. Значит, жив, значит, цел, значит, слухи о плене и гибели – вздор. А потом надолго пришли раздумья. Что же пришлось ему пережить? Что испытать? Увидеть такое страшное, что решил он взять эти деньги у собственных детей? Это были первые проблески понимания того, что происходило за пределами нашего Чистополя. Теперь я чувствовала, что война надолго. Мы приехали надолго. Надо набраться терпения, смотреть за детьми, растить их. И писатель Александр Твардовский поступил правильно.
Марии Илларионовне Саказии. Несмотря на продвижение противника на сдачу городов ему нашими войсками, это истинная правда, что силы наши увеличиваются. И, может быть, недалеки дни, которые будут идти под знаком более радостных для нас известий со всех фронтов. А кроме того, скажу тебе из личных наблюдений. Наши люди перестали испытывать страх перед немецкой техникой и прочим. А самого немца просто презирают. Я томлюсь иногда, что грозное величие происходящего не могу взять соответствующие слова. А потом вижу, что фельетоны прямой наводкой – такое полезное и реальное дело, такая нужная сегодня, сейчас вещь, что можно не считать себя бесплодным и в это время. Конечно, все потом будет написано заново. Копии стихов посылаю тебе. Посылка посвящена тебе. С любовью, с нежностью примерной сестры или матери родной был этот ящичек фанерный отправлен женщиной одной. В письме без штемпелей и марок она писала заодно, что посылает свой подарок бойцу. Какому? Все равно. И на войне, вдали от дома, мне почему-то сразу вдруг напомнил почерк незнакомый тепло твоих родимых рук. И очертания каждой жилки, что были так привычны мне, и радость маленькой посылки я ощутил вдвойне, втройне. И я подумал, что, наверное, и ты, как водится оно, отправишь ящичек фанерный бойцу. Какому? Все равно. В пыли, в дыму передних линий, к машине почты полевой придет он весь в засохшей глине, чтоб получить подарок твой. Пять раз, взволнованный до пота, твое письмо он перечтет и улыбнется, вспомнив что-то, и губы черные утрет, и вновь пойдет, я это знаю. Поверь, жена, невеста, мать, поверь, страна моя родная, еще храбрее воевать. 6 сентября. Марии Илларионовне, Киев, Чистополь. Если ты посмотришь на карту тех мест, где я нахожусь, то поймешь, что у Киева положение серьезное. Об этом, наверное, уже и в газетах пишут. Короче, на фронт нам скоро некуда будет ездить. Можно пешком ходить. Враг, напрягая свои почти последние силы, идет на бешеные авантюры. Но теперь, как никогда, подходит к нему пословица Суворова о том, что окружающий сам неизбежно бывает окружен. Киев сдан не будет. Посылаю тебе в этом письме одно из новых стихотворений. Оно риторично, но это то, что я думаю и чувствую. Горят города на пути этих полчищ, разрушены села, потоптана рожь, и всюду поспешно и жадно по волчьи творят эти люди разбой и грабеж. Ты, серый от пепла сожженных селений, над жизнью навесивший тень своих крыл, ты, ждавший, что мы поползем на коленях, не ужас, но ярость ты в нас пробудил. Пускай до последнего часа расплаты, до дня торжества, недалекого дня, и мне не дожить, как и многим ребятам, что были нисколько не хуже меня. Я долю свою по-солдатски приемлю, ведь если бы смерть выбирать нам, друзья, то лучше, чем смерть, за родимую землю, и выбрать нельзя. Вспоминаю вас часто. Стоит увидеть ребенка, так хочется его приласкать. Далее пусть тебя не огорчит это напоминание, Сашеньку нашего вспоминаю. Сын Твардовского, Александр, умер в 1939 году полуторагодовалым от дифтерита. Как все это давно! Смоленск и другое многое. Я сейчас вне опасностей, которым изредка подвергался прежде. Что будет с армией, защищающей Киев, что с людьми, то и со мной. Восемнадцатое-девятнадцатое сентября. Войска Юго-Западного фронта оставляют Киев. Вместе с ними покидает город редакция газеты «Красная армия». 2 октября. Харьков, Чистополь. Открытка. Я живу, езжу, работаю по-прежнему. Сейчас легче, чем прежде. Многое изменилось в лучшую сторону. 9 октября. Не в письме рассказывать о том, что довелось видеть и тому подобное при совершении драбкросса из Киева. Не все мы вышли. Много осталось где-то в лесах, а то и в плену или убитыми и ранеными. Но ничего. Немцев побьем-таки. В этом я уверен, несмотря на все горькие и обидные вещи, которые приходилось наблюдать.
10 декабря. Мария Илларионовна Александру Трифоновичу. Чистополь. С Аказией. Ты пишешь, Сашенька, что немного устал. Невероятно сейчас, с улучшением дел на фронте, а в частности на вашем направлении. Усталость эта уменьшилась, и наоборот, сейчас тебе захочется увидеть бойцов, ободренных успехом, написать что-нибудь о начале удачи, побед. Если же все-таки будет у тебя возможность отдохнуть, не отказывайся от нее. Нам так хочется покормить тебя чем-нибудь вкусным, попоить чаем с земляничным вареньем, который мы варили специально для тебя и к которым не притрагивались. От посылки ты отказался. А для тебя связан чудесный теплый белый свитер, носки. Если не нужны тебе, подарил бы кому знаешь, ведь эти вещи сейчас нужные. Ты пишешь о слухах из Москвы. Когда-нибудь я тебе расскажу, что мне приходилось слышать здесь своими ушами. 3 раза тебя уж вычеркивали из списка 7 фронтовиков на продовольствие по аттестату. И 2 это мне было известно. Пиши поэтому о своих переездах.
13 декабря. Воронеж, Чистополь. Письмо это пишу тебе в день опубликования сообщения Информбюро о провале немецкого плана окружения и взятия Москвы. А когда ты его получишь, таких добрых новостей будет гораздо больше. На днях меня утвердят в звании старшего батальонного комиссара, три шпалы. Это равно подполковнику. Мы с тобой не были честолюбивы насчет чинов и званий, но здесь это все... Целую Валю и Олю. Вася Гроссман говорил, что обе произвели на него лучшее впечатление, особенно Валя, которая что-то там помогала тебе по хозяйству. 27 декабря. Воронеж, Чистополь. Шлю вам запоздалый новогодний привет. Живу по-прежнему. Вчера возвратился из командировки. Был очень обрадован и поднят из несколько пониженного настроения последних дней тем, что вновь становлюсь известным в армии поэтом. Я известен здесь, даже любим и действительно нужен людям, несущим все невероятные тяготы и испытания войны. Это все я сообщаю тебе не из хвости, а потому что это тебя порадует. Оно и меня радует. А дело все в том, что хочется писать теперь уже что-нибудь совсем хорошее. Наверное, так и будет, ибо настроение зависимо от хода дел на фронте.
Песня новая нужна, дайте срок, придет она. Я сказать хотел иное, мой читатель, друг и брат. Как всегда перед тобою я должно быть виноват. Больше б мог, да было к спеху. Тем, однако, дорожи, что случалось, врал для смеху. Никогда не лгал для лжи. И по совести порою сам вздохнул не раз, не два, повторив слово.
Александр Твардовский. «Я в свою ходил атаку». Дневники, письма. 1941-45 годы. Читают Ольга Будина и Борис Галкин. Режиссер и композитор Борис Соколов. Звукорежиссер Любовь Рындина. Редактор Марина Лопыгина. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Продолжение следует.
«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания.